Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, мы, как обычно, его ведущие. И наш сегодняшний собеседник, петербургский историк Дмитрий Прокофьев, хорошо вам известный, вам я обращаюсь к нашей аудитории. Сегодня у нас еще одна, может быть, не совсем обычная и редкая тема. Мы сегодня будем говорить про обмундирование. В чем, собственно говоря, были одеты солдаты и офицеры времен Второй мировой войны. Я думаю, что мы поговорим, Дмитрий, и о Красной армии, да, и об армии союзников, и, наверное, что так, и о немецкой армии.
Про немецкую вспомним, да, что-то интересное. Потому
что это далеко не такая второстепенная деталь. Вообще всегда во всех армиях обмундированию придавало всегда огромное значение. От удобства обмундирования, от эффективности, от того, насколько он соответствует тем задачам, которые стоят. От этого очень много зависит, как я понимаю.
Это исключительно важно зависит. И знаете, как мы, по-моему, говорил в одном из наших передач, что такое вот обмундирование, да? Есть такое стихотворение, которое все, наверное, знают в переводе Маршака, что не было гвоздя, подкова отвалилась, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Да? Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. И это действительно так, от того, что у солдата может в обмундировании чего-то не быть, да, это может быть невероятной проблемой для того, как он будет воевать, как он будет себя чувствовать, как он сможет ли он отдохнуть, сможет ли он поесть, да? То есть для солдата его обувь, его там рюкзак или вещевой мешок, патронная сумка, ремень.
Вообще, Дмитрий, говорили, что самое важное – это ложка и кружка.
Ложка и кружка, да. И надо сказать, кстати, что вот этот вот советский солдатский котелок, да, первого, на который вот солдату полагался, он был очень сложно устроен. Это была целая конструкция. Во-первых, он был вот солдат 41-го года, столько прошло, 80 лет назад. Он был, во-первых, плоский. Во-вторых, он был, его крышка и была соединена с самим котелком такой специальной ручкой, чтобы она служила, можно было держать за рукой и, значит, больше этого, сам котелок и его крышку. В крышку клали второе блюдо, в эту наливали суп, да, за ручку это надо было держать, чтобы солдату было удобно поесть, если надо, на ходу, чтобы он мог, там это же горячее давали, да, чтобы была специальная ручка. Вот. И это было достаточно дорогое удовольствие.
То, что вы описываете то, чем я пользовался, когда служил в советской армии в 85-87
году. Так и я этим пользовался, то же
самое. Это классический солдатский котелок. Он такой еще вогнутой формы, чтобы прилегал к ноге удобно. Крышка, которая ручка, от которой становится одновременно ручкой. Одновременно эта крышка может быть и тарелкой, и сковородкой. Из глубокой части можно есть суп, а можно пить чай. И это действительно внутри можно хранить, значит, нож и ложку. И это действительно такое специально придуманное устройство, которое в полевых условиях дает тебе возможность нормально питаться.
Нормально
и приготовить пищу. В нем можно сварить суп, в нем можно скипятить чай, в нем можно пожарить картошку на этой крышке и так далее. Это потрясающее изобретение совершенно.
Вот такое, да. При том, что на самом деле это оказалось и в начале войны. Стало понятно, что когда в армию призвали, значит, за годы войны через армию прошло 34 миллиона человек, так чтобы себе представить, да, 5,5 миллионов, 5 было на начало войны, еще 29 миллионов Сталин призвал во время войны, да, то есть колоссальное совершенно количество людей прошло через армию, и вот котелков уже не хватало, и уже в 41-м году стали делать котелки, причем если были легкие алюминиевые котелки, котелок уже должен быть еще легкий, солдат массу на себе всего.
Но вообще у нас были алюминиевые котелки, они действительно были прочные и легкие.
Да, а во время войны перешли на стальные. потому что дефицит алюминия был дефицит, алюминий был нужен для авиации, и солдату стали делать обычный круглый котелок, такой же, как в императорской армии был, в царской, старого образца такой был, и, соответственно, вообще надо сказать, что в 1941 году советский солдат, солдат Красной Армии, был экипирован очень хорошо. Вот прям отлично был экипирован. У него же был, например, не вещевой мешок, у него был рюкзак. У него был рюкзак, ранец такой, да не рюкзак, неправильно говорить, ранец, конечно. И причем он был сложно придуман. Он был с кожаными ремнями. Он был придуман так, чтобы его можно было легко сбросить и легко подогнать по росту. В нем было несколько отделений. И плюс еще там крюки он имел для зацепа за патронные сумки, чтобы в него нужно было, и в него нужно было положить, да, в него солдат нес белье, полотенце, запасные портянки, значит, котелок с кружкой и ложкой, значит, мог прицепить к поясу, а мог засунуть в этот ранец. В походном положении кранцу, значит, на каску. Это было, каску к нему прикрепляли. Это была тяжелая достаточно конструкция. И уже, значит, здесь во время войны опять же перешли на вещевые мешки. Вот на старые, как в царской армии. Старый назывался, причем он, интересно, вещевой мешок туркестанского типа. То есть предполагалось, что это для... То есть там было одно отделение, вверх которого утягивали веревкой, в нижнюю часть мешка пришивали плечевую лямку. Вот, и здесь вот он был такой, да, помельче. И вот в основном советская армия, начав вот с этими ранцами, да, дорогими, очень, кстати, очень функциональными, вот отличными ранцами, здесь потом она уже заканчивала ее вот с обычными, так сказать, сидорами. Сидор получила такое народное прозвище.
Дмитрий, а я вот хочу спросить, мы в нашей программе с Виталием Дымарским многократно рассказывали различные сюжеты, связанные с Зимней войной, с Финской войной. Да. И общеизвестно, что Красная армия, рабоче-крестьянская, которая планировала блицкриг своего рода и быстрый разгром Финляндии, она, как выяснилось, когда пришли холода и морозы, она была очень плохо экипирована. Там теплой одеждой, теплой обувью, теплыми штанами, там, фуфайками, шапками, рукавицами и так далее. Можем ли мы сказать, что вот за тот короткий срок, который прошел после Зимней войны и началом Великой Отечественной, что были сделаны соответствующие выводы по оснащению и экипировке нашей армии?
Слушайте, выводы были сделаны, но на самом деле война зимой — это очень сложная история. Вот вопрос в чем? В чем теплее? Да, во что лучше одевать бойца? Ватные штаны и полушубок? Или одевать его в шинель, или там в теплую шинель? Вот что лучше? Сразу не ответить, потому что...
Но если бы я выбирал, я бы скорее выбрал ватные штаны и полушубок, чем
шинель. А вот в теплой хорошей шинели, да, зимой, потому что если она длинные полы, и на марше, то оказывается удобнее идти в шинели, потому что она образует такой, как бы, вот ты в таком колоколе, вот в длинной шубе.
Она меньше связывает движение.
Она меньше связывает движение. Ты идешь как в длинной такой шубе. Это достаточно, это более комфортно, да, она легче. Вот хорошая шинель, она на самом деле легкая. Если она вот дорогая шинель, она легкая. И это...
Слушайте, но в любом
случае... Можно согреть ноги, то есть сложная история.
В любом случае, понятное дело, что не может армия разрабатывать для себя там форму, да, не учитывая, понятно, климат. Да? И понятно, что в РККА, конечно, должно быть и зимнее, и летнее обмундирование с учетом, конечно, климата.
Это, слушайте, а вот немцы промахнулись. Немцы промахнулись с климатом, действительно.
Да, потому что немцы, видимо, к этому были не готовы.
Нет, они ожидали, что закончат, не готовились они к войне как следует. И вот это вот вопрос зимнего мундирования для них это была большой проблемой. Вот.
Это не покорение Франции, да, Виталий?
Ну да, но это удивительная вещь. Но как можно было не подготовиться к такому, ну, на поверхности лежащая вещь?
Слушайте, и вы знаете, что еще интересно? Вот во всех немецких мемуарах, да, мемуарах генералов там и каких-то офицеров, вот 41-й год, они приходят сюда, вот приходят немцы, да? Они, конечно, очень презрительно относятся там и к тактике русских, и к их поведению, и там как это все. Но они не критикуют русское оружие. Они говорят, что нормально русский, и винтовка у них нормальная, и танки у них неплохие, и советы нет. Оружие у русских нормальное. Воевать, может быть, они не умеют, но оружие само по себе нормальное. И обмундирование. Вот немцы говорят, что русский солдат одет хорошо, и ботинки с обмотками им нравятся, и вот какая там и солдатская гимнастерка, и шаровары крепкие у русских, и ранец у него удобный. И, в общем, нет, говорят, русский солдат экипирован очень прилично.
Слушайте, вот, это столько наша отечественная особенность, да, портянки?
Нет, стоп, обмотки. Вот здесь это что вы, это самое, обмотки, это совсем другая история. Это не портянка, это обмотка. Это ботинки с обмотками. Это появились еще с матерчатыми обмотками. Это история совершенно особенная. Появилась она в русской армии в 15-м году, когда не смогли обувать армию.
Почему не носки?
Еще раз, обмотки и портянки – это разные вещи. Портянка – это то, что ты наматываешь на ногу и ты ставишь в ботинок. А обмотка – это ткань, которой ты обматываешь ногу и аккуратно заправляешь ее, привязываешь ее, засовываешь ее в ботинок. Да, вот, первые витки, она закрывает верхнюю часть ботинка и обматывает тебе вот эту вот икру, да, ботинки с обмотками. Британская армия в таких воевала на в Африке. Вот. Зачем она нужна? А для того, чтобы поддерживать мышцы икры, для того, чтобы тебе защитить ногу от холода, да, ботинок ботинком, чтобы ботинок у тебя не болтался на ноге, да, чтобы ты не подвернул ногу, у тебя нога должна быть забинтована, чтобы ты на бегу, вот ты все, ты пошел, если ты пойдешь в ботинки, то оступился, подвернул ногу, все, привет, это то же самое, что ты ранен. Портянка, да, другая. Портянка, да, почему?
Это фиксация голеностопа.
Фиксация голеностопа.
Защита ноги от повреждений. То же самое портянка. Мы с Дмитрием помним до сих пор, как ее намотать.
Конечно.
Дать портянку. Портянка дает очень плотное прилегание сапога к ноге. Виталий, это я тебе как солдат советский рассказываю. А если ты в кирзовый сапог влезешь в нейлоновом носочке, то ты сдерешь ногу до крови в первый же час ходьбы. Поэтому портянка это еще и защита ноги от истираний, от повреждений. И, кстати, в ней очень комфортно. Она выглядит такой смешной. Но, по сути дела, это хорошее изобретение.
Извините, но портянка, при всем при том, если вы не умеете намотать портянку, то она вам натрет хуже любого носка. Это надо еще уметь ее...
Мы умеем, потому что если бы мы не умели, мы бы там не смогли отслужить по 2 года или кто-то даже больше. Так что мы это умеем делать, Дмитрий, да, без единой складочки.
Конечно. И еще на начищенный сапог портянка не морает. Это самый начищенный сапог не морается. На нее портянку можно намотать на сапог, просушить.
Да, Дмитрий, давайте вернемся к началу войны. Значит, вы уже рассказали, что был котелок, была посуда, был ранец. Да. Что еще входило в обмундирование советского солдата на июнь
41-го года? Была продуктовая сумка, в которую, на поясе она носилась, на ремне. И, там должен был, тоже можно было котелок положить и в нее, и туда, забить его хлебом и сухарями. Вот, можно было туда положить неприкосновенный запас, а при необходимости туда клали запас патронов. Да? Это продолговатая сумка с крышкой-клапаном. Да? Она очень крепкая, носилась она по центру спины сзади, такой у тебя прикреплялся, вот сзади был мешок. И надо сказать, что она тоже была из палаточной ткани изготовлена, внутри была водоупорная пропитка, то есть можно было еще и с подкладкой из парусины. И здесь перед войной Сталин тоже вот армию одел хорошо. Продуктовая сумка, она и сейчас. Вообще, вот кто, мои коллеги, кто знает, там занимается вот этими вот историческими реконструкциями, да, и говорит, что там бундирование советского солдата 41-го года, вообще оно вот для похода, для какой-то вот такой жизни на природе, для дальнего какого-то путешествие, оно очень хорошо было продумано вот, до мелочей.
Ну вот я не очень знаю, я не знаю, коллеги, правда или нет, но когда я пришел на срочную службу в Советскую армию, то нам выдавали сапоги кирзовые, выдавали портянки, выдавали летние гимнастерки, а это был май месяц, выдавали, и нам говорили, что это чуть ли не 50-х годов со складов. Поэтому действительно это было все в превосходном совершенно состоянии. И, что называется, сносу этому не было.
Вот. Потом еще, значит, дальше. Пехотинец еще нес при себе гранаты. Для гранат была отдельная сумка, тоже на поясной ремень она помещалась. Причем была целая процедура, как носить. То есть у него была патронная сумка, продуктовая сумка, между ними была гранатная сумка, да еще так, чтобы эту гранату удобно было вытащить, это уже делали ее из парусины или из палаточной ткани, и значит, туда входили две гранаты, отдельно были еще детонаторы к ним, значит, вкладывались, чтобы здесь. И гранатная сумка прослужила с 41 по 45 год, как бы все носили ее отдельно. Это не то, что, знаете, как там гранату привязывали к поясу, да вы что, это, как бывало, показывают в кино, там, да, вот как-то там, она у него граната за пояс засунута, ну что, никто себе этого.
Но есть я куда вот гранату? Я вот хочу сказать для молодых людей, которые нас слушают, мне кажется, очень точно, Дмитрий, это воссоздано в последнем фильме, где снимался Василий Макарович Шукшин, они сражались за родину. Помните, там этот фильм, они идут бесконечным маршем по этим, по-моему, придонским степям, выжженным, сухим. И там вот Юрий Никулин, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин. Значит, и вот они как раз, вот эти мешки, значит, гранатные сумки, значит, вещмешок, гимнастерки, вот это все на них, значит, каска, которая слева болтается, значит, или справа. Вот если посмотреть, там, по-моему, очень точно, почти документально воссоздана экипировка советского солдата там 42-43 годов.
А я вспомнил сразу, знаете, какой-то самый момент такой, что есть вот фильм «Дюнкерк», но не новый «Дюнкерк» английский, американский, а есть старый «Дюнкерк» английский, фильм там после войны 56-57 года. И там показан, значит, эпизод, это маленькая группа английских солдат, отставших там от своей тюрьмы, они выполняли задание, и, значит, там их часть погибла, и вот они отступают, их несколько человек, их сержант, и они волокут на себе огромное количество снаряжения, и это говорит, ну, надо бросить, вот, ну что-то бросить. Он говорит, нет, мы вот это все должны, пока мы вот это несем, он заставляет тащить, там какой солдатик ослабел, он помогает, но нельзя бросить ничего. Вот все, мы готовы к бою, там у нас, вот тут у нас граната, тут мы несем пулемет, вот тут каска, там все должны быть в форме, мы, пока мы все это тащим, мы бойцы, у нас ничего вот, что бросить,
ничего нет, лишнего
ничего,
там не было.
Ничего лишнего у солдата не может быть.
Вот Дим, скажите, вот примерно можно оценить, если вот с полной выкладкой то, что называется, да, если гранаты, если белье, там котелок с посудой, там детонаторы, оружие, каска, сколько на себя нес красноармеец? Вот если он в полном, так сказать.
В общей сложности это самое, слушайте, килограмм 20-25. Одна винтовка 4 килограмма. А вот, и если все, то от 20 килограмм. Это все тяжело. Еще каска. И все это должно было быть распределено, развешено так вот, чтобы не давило целое было. Например, вот такая мелочь. Да? Офицерам полагалась кожаная портупея. Да? а у солдата была плечевая лямка, и которая должна была распределить нагрузку на поясном ремне, то есть еще солдат должен был вот надеть на себя эту лямку, правильно затянуть, она должна была быть, кроме ранца, да, еще и лямка такая, которая держала ему пояс, да, и она такая вроде как веревка, но она на самом деле достаточно сложная конструкция. И очень интересно, что какой вот немцы брали трофей. Им страшно нравилась вот эта русская солдатская лямка. Они ее брали, они ее использовали. Даже на немецких фотографиях видно, что вот они стоят вот с этими русскими лямками. Очень удобная вещь. А советские солдаты наши вместо лямки, они стали тут же затягивать поясной ремень. То есть ее нужно было вот на себя натянуть, правильно затянуть. А, ладно, потуже ремешок затянем. И потащим ее вот так вот, потащим на себе, да? Вот.
Дмитрий, а скажите, вот, ну, все мы знаем знаменитые швейцарские ножи, военные швейцарские ножи вот эти с крестиком, да?
Да.
Вот в Красной Армии нож был в комплекте или там был какой-то там на кухне или там штык-нож выполнял? Вот что выполняло функцию ножа? Потому что без ножа в походе, я это хорошо знаю, никуда.
Слушайте, был нож, но у нас у солдата был штык. Вот штык, у него был вот этот вот треугольный, трехгранный штык, который был примкнут к винтовке. И здесь это вот винтовка со штыком. Почему штык, да, как ни крутились, там, пытались сделать клинок и так далее, да, остановились, вот этот вот старый русский вот трехгранный штык, он оказался самым хорошим. А почему при всех недостатках страшные травмы? Легко входит в тело, раны не закрываются. Вот реально в штыковом бою вот этот вот трехгранный старый штык, он наносил совершенно ужасные травмы, и вот им можно было достать.
Выводил противника из строя или убивал, или
конечно. Штыковая рана – это страшно. Она не закрывается. Она, если ты ее выдернул, вот все, это, она не закрывается, и вот этот кусок, вырван кусок из тела сразу, это ужасное оружие. И при правильном вот штыковом бою с не вот эти все... Да, штык-нож, что ты можешь его по-разному использовать, как это, но ножевой бой – это очень сложно. А вот винтовка с этим игольчатым штыком – это страшное оружие в умелых руках. Вот. И то, что вот эта вот винтовка Мосина-Нагана, она прослужила всю войну. Да, вот до конца войны шли с винтовкой.
Ну, ножи, наверное, если уж говорить о ножах, они там у разведчиков должны
быть. Нет, были, нет, конечно, были ножи, вот так называемый этот финский нож, естественно, он был, нож был у каждого, да, естественно, здесь были. Вот. Полагалась ложка, вот, был нож. Ну, нож был. Нож входил в комплект, он не был как оружием, да, но нож входил вот в солдатский комплект, там отрезать кусок, кстати, вскрыть, да. Ну, зонтом, который называют финский нож, да, вот
так. Ну, нож необходим для починки, штопки, для бытовых нужд, без ножа никуда, конечно.
Да, 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 нет, но...
Дмитрий, предполагалось
нож входил, какая, вот как... не было здесь...
Да. А предполагалась ли какая-то гигиена, хотя бы самая простая? Там, зубная щетка...
Обязательно, да. Гигиеническая обязательно было. Был зубной порошок, полагался зубной порошок, щетка, мыло, то есть это все было. Немного.
А скажите, вот вы уже сказали, что
хватало,
алюминиевые тоже. Котелки довольно быстро закончились. А вообще ритмичным ли было снабжение армии на протяжении 4 лет? Или все-таки были какие-то провалы вот в снабжении, тяжелые для красноармейцев?
Ну, ленд-лиз помогал там довольно сильно.
Было, естественно, 41-й год, и было снабжение, было, это была очень сложная история. Но в целом снабжали. Сначала при вот уже к 43-му году уже наладилось как следует все. То есть, ну, понятно, что солдат не выглядел так, как он выглядит там на картинках и в кино, да, обязательно что-то терялось, рвалось, портилось, но за мундированием следили. За мундированием следили. А, да, еще знаете, какой мы забыли важный такой момент, что у солдата было обязательно при себе. Это малая пехотная лопата. длиной 50 сантиметров. Да, вот 50-сантиметровая вот эта вот металлическая лопата, которая тоже для нее был чехол на поясном ремне. Причем кожаные чехлы бывало еще из революционных запасов. В 41-м году можно было встретить лопаты в кожаных чехлах.
Ну, вот, кстати, в фильме они сражались за Родину. Помните, когда они окапываются для того, чтобы встречать значит, атаку немцев? Вот как раз такими вот малыми лопатами они там Никулин, Шукшин окапываются, делают себе окопы в этой каменистой сухой почве. Там это очень хорошо показано.
Малая пехотная лопата, это сразу, причем сразу было, например, уже потом вошло в уставы, что если там наступление, если получен приказ остановиться, немедленно нужно окапываться сразу, без каких-то дополнительных приказов. Если стоп, значит, ты должен себе отрыть себе укрытие и отрыть окоп.
Кстати говоря, единственное, я помню почему-то рассказ времен ГДР. Мне, когда я был в ГДР, мне в Германской Демократической Республике рассказывали, как достижение Германской Демократической Республики, что им удалось после войны, немецкая форма, которой пользовались немцы, да, в годы войны, вермахт, что ГДРовская армия забрала себе эту форму в основном.
Да.
Она была очень удобна. И если, как он там назывался, Бундесвер, да, западно-германская армия, у них там они сделали себе новую форму.
Да, то, такую американизированную.
Да, то ГДРовцы перехватили себе форму вермахта и считали это большим успехом, потому что она была очень удобная.
Да, и плюс еще такая эстетская, да. Значит, на самом деле, вот история с формой, после, мне всегда, что форма Бундесвера немецкой армии, да, она не очень красивая внешне. То есть, да, она нормальная, удобная, но нельзя сказать, что она прям вот посмотрела, вот она такая шикарная.
Западно-германская.
Западно-германская, да. А почему так было? А это было сознательное политическое решение. Не делать, чтобы не было вот этого вот увлечения милитаризмом, да, чтобы, знаете, как вот увидели там, хочу такую форму, да, или там девушки увидели парня там в шикарном мундире, какой там солдат шикарный.
Ну, как в фильме «17 мгновений весны», вот эти эстетствующие.
Ну, конечно, они там все прямо, да, особенно там Тихонов, они все в этих там
мундирах. Красавцы, красавцы.
Крестами, красавцы, конечно. Чтобы не было этого увлечения, значит, западные немцы сделали эту форму такую помешковатее, попроще, понеинтереснее, да. А восточная Германия, конечно, она ту же форму и скопировала, да, только вплоть до там знаки различия, и все было как в вермахте, да, только вместо там свастик орлов у них там были эти, там, молот там и что-то у них было, ну, эти эмблемы Национальной народной армии ГДР, так как она называлась. Вот, но интересные на самом деле были решения у немцев, например, у танкистов, да, у них были вот эти знаменитые немецкие танковые куртки, да, они были сейчас, они очень были похожи на вот эти вот косухи байкеров. То есть, вы, наверное, байкеры у этого и подсмотрели, да, потому что она была реально была теплая, удобная, и еще была так продумана, что в танке ты за что-нибудь обязательно-то зацепишься, да, чтобы ты ее не порвал. Она делалась из очень прочного такого шерстяного сукна, вот, и скроена была таким образом, чтобы у нее ничего там не торчало, да, и ты вот легко нигде, вот вроде бы мелочь, да, но ты зацепишь ее, вплоть до того, что, например, и немцев там для танкистов, у них предусматривались такие вот тканевые версии наград и там боевых знаков отличия, да, что ты не железный, там зацепишь и оборвешь там, орденом, да, можно было, танкисты могли из ткани сделать там германский крест в золоте, там специальный, там он желтый тесьмой обшивался, значит, причем, значит, его вышивали, да, а вот металлическое золотое кольцо, так, оно, которое плотно прилегало, оно прикалывалось, там ты его не зацепишь, там железный крест был такой нашивной. Вот эти мелочи, казалось бы, да, но которые отражают вот эту продуманность, как, да, причем танкисты, например, немецкие, у них полагалась рубашка с галстуком. Танкист, должен технический специалист, он не просто кто-то, вот ему должна быть рубашка с галстуком. У советского танкиста был комбинезон. был отличный специальный комбинезон с сочетанием вот этой куртки и шаровар, который тоже был удобный и достаточно сложный, имел сложный покрой. И, соответственно, в нем провоевали до конца войны. Да? Причем были разные, разного цвета были. Там пояс тоже, чтобы... Потому что в танке удобнее работать в комбинезон.
Я напоминаю, что у нас Дмитрий Прокофьев из Санкт-Петербурга в гостях. Мы рассказываем сегодня об экипировке армии и солдат Второй мировой войны. Это программа «Цена победы». Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И напоминаю, что Дмитрий Прокофьев, наш сегодняшний собеседник, рассказывает нам об мундировании. В первую очередь, конечно, мы сейчас говорим о Красной армии, о Советской армии, но поговорим, я думаю, и о других армиях, о том, что такое был, как был одет и чем был экипирован солдат союзников или солдат вермахта.
Да. Повтор программы.
Дмитрий, вот у меня, вот когда я думаю про обмундирование немецкой армии времен Второй мировой войны, у меня, как у любого советского школьника, стереотипы. Значит, что мне приходит в голову? Мне приходит в голову почему-то губная гармошка.
Угу.
Мне приходит в голову почему-то фляжка со шнапсом.
Угу.
Вот. И еще мне приходят в голову такие дорогие вещи, как часы или как армейский бинокль. Вот что из этого входило в обмундирование, а что нет? И в чье?
Значит, фляга была у всех. Алюминиевая фляга была у солдата Красной армии, фляга была у немца, как же без воды, да? То есть это обязательно было такое условие, да? Бинокль. Да, немцы придавали биноклю большое значение, потому что с помощью бинокля ты раньше увидел противника, да? Здесь,
да, и это были знаменитые цейсовские бинокли, которые до сих пор можно купить на рынке. Именно военные трофейные бинокли немецкие фирмы Carl Zeiss.
Да, но я могу сказать, что немцы, например, запросто пользовались и советскими биноклями, которые их вполне устраивали. Они считали советские тоже нормальные. И по ленд-лизу поставлялись бинокли. Бинокли – это исключительно важные, потому что еще, смотрите, ведь в военном бинокле еще есть внутри такая визирная сетка, которая позволяла определять расстояние до и размер объекта на местности, распределить расстояние до цели. Для любого командира это совершенно такой вот необходимый предмет. Чем раньше ты увидел противника, и чем раньше ты его рассмотрел, правильно понял, куда стрелять, для наблюдения это исключительно важная вещь. Да? Вот. В насилии там был... Специальные там на ремне делали такие специальные шлевки на футляре, делали, чтобы надеть его на ремень, вешали его на шею. И да, в принципе, бинокль был важным таким очень элементом. Немцы придавали ему большое значение. Вот. Губная гармошка – это была самодеятельность для такого развлечения. Но, как я сказал, фляжка, она... немцы шнапс вряд ли. Они, в советской армии, да.
Вот вы уже говорили о том, что было излюбленным трофеем для немецких солдат, а что было излюбленным трофеем для Красной армии, для наших солдат? Я имею в виду из немецкой экипировки. Что нравилось?
Часы. Из немецкой... часы, да, были трофейные часы. Трофейные немецкие часы, поскольку своих часов было мало, а часы – это обязательно для любого командира. Вот это был необходимый совершенно элемент.
Это вообще ценностью считалось, конечно.
Да, это ценность, и это необходимый элемент для того, чтобы знать, в какое время находиться. Да? Почему немцы тоже, в общем-то, чтобы у всех были часы. А как ты согласуешь время? Время атаки, время наступления.
Время атаки выйти? Без часов. Атака не начнется без часов, это очевидно.
Да, не начнется. Плюс еще, а перемещение войск? Когда понятно, что ты ставишь задачу, все должны быть в таком-то месте в такое-то время, и там скорость марша, да, часы, тогда же никакой мобильной связи. Вот, часы, выйти на связь, проверить там время радиосвязи, контроль. Часы – важнейший элемент контроля, да, по времени. Вот, значит, были полевые сумки. Полевые сумки хорошие, причем и с той, и с другой стороны. Хорошие полевые сумки были у командиров Красной Армии. Вот, куда можно было, вот советская сумка, она была достаточно дорогая, хорошая, дорогая, она была сделана из хорошей кожи, в нее можно, и только в 41-м году стали делать там ее из кирзы, да, но в нее можно было положить документы, компас, линейку, письменную передачу, то есть все, что нужно там офицеру, а иногда это сержанту, специальная полевая сумка с отделением, да. А, кстати, вот те вот полевые сумки, такие планшеты, которые стали после войны появились, ну, которые вот мы с вами видели, да, с целлулоидом для карт, да, вот это послевоенная тема, войну не было, целлулоида еще не было. А, компас, вот это и у офицеров обязательно полагался компас такой вот из... Здесь как же без компаса могли носить на руке, на одной руке часы, на другой компас? Этого тоже необходимо. А как ты будешь ориентироваться на местности? Куда ты там задашь направление стрельбы? Для офицера, для командира обязательно. Вообще снаряжение, вот мы еще, да, наверное, надо было бы дополнить, что для было снаряжение, значит, был ремень поясной, это для офицеров, да, для среднего старшего командного состава. Туда полагалось... Значит, это был поясной ремень уже с двузубой пряжкой, солдатский ремень, он мог быть из тесьмы, и такой с одинарной пряжкой. У офицера он полагался с двузубой пряжка, хорошей кожи. Значит, полагались плечевые ремни, к которым крепилась плечевая сумка. Потом кобура. Кобура, а револьвер-то в чем понесешь? Отличная кожаная кобура, полевая сумка и отдельная была палетка для карт. Вот, здесь у летчиков был один плечевой ремень, у командиров два. И вот если, кстати, мы видим фильм и смотрим про 41-й год, да, то вот там, где показывают офицеров, то, как правило, вот эти вот ремни, кожу, вот, это обязательно такой облик офицера, кобура, вот это все важно было, вот это вы делали. Тоже было хорошего качества в советском.
Вот я еще хотел спросить про обувь. Вот,
да, сапоги или ботинки?
Какая была главная обувь у красноармейца, сапоги или ботинки? И какая, значит, была главная обувь у немецкого, у вермахта?
И у американцев.
И у американцев, да.
Значит, самая главная обувь, да, значит, смотрите, что было и как, да, значит, тоже без мелочей. Красная армия встретила войну большей частью в ботинках, хотя в первом эшелоне переодели в сапоги. Да? Офицер – это сапоги. И причем вот у Симонова «В живых и мертвых» в первом романе важный такой вот есть момент, когда, значит, ботинки с обмотками у лейтенанта, да? А нехорошо, что ботинки с собой убираются, и вот бойцы лезут, снимают сапоги с немецкого офицера убитого, да, снимают немецкие сапоги, а они ему не подходят. Вот он там их надевает, и вот никак не подходят эти трофейные сапоги. А, значит, немцы и ходили и в ботинках, и в сапогах. Но, смотрите, у немцев была такая фишка, у них были сапоги, подбитые железом, железные шипы, подковы на носках и каблуках для пехоты, да, потому что пехота, марш, много ходим, и, соответственно, это нужно. А вот немецкие танкисты нет, никаких подбитых железом ботинок или сапог. Почему? А потому что тебе надо подниматься на броню, а они по броне скользят. И поэтому, наоборот, там должна была быть у танкиста мягкая подошва. Вы чувствуете, как это интересная какая штука, да? Значит, здесь и американская. Ну, американские ботинки пехоты, да, это первые были такие service shoes, служебные ботинки. Они появились в 1939 году, крашеные, такие глянцевая коричневая кожа на толстой кожаной же подошве с шипами. Очень дорогая штука. Вот. И Здесь почему было? Отличное у этих ботинок, у американских было отличное сцепление шипов с грунтом. То есть солдат не упадет. Он побежит в атаку, он будет куда-то подниматься, он будет маршировать, он не поскользнется. Вот. Очень важный момент. Значит, и дальше это кожаная была подошва. Потом американцы стали делать на резиновые подошвы. Значит, почему они были? Были ботинки совершенно неубиваемые. То есть вот они не промокали все, что можно было угодно. Плюс еще у них они подходили и для похода, и для какого-то публичного выхода. То есть он красивые, глянцевые такие, тяжелые. В чем была проблема? Они долго не промокали, но есть уж промокали, их было нереально просушить. Вот это было сложно. И американцы переделывают ботинки в 43-м году, выпускают уже новые. Они здесь уже делают из выворотной кожи. Почему-то промокают, но также быстро сохнут. Швы не разошлись даже при каких-то нагрузках. Да. Вот. И потом уже они делают такие ботинки с крагами. Вот эти уже знаменитые боевые ботинки, самые популярные, что там шитая глина. Потому что раньше ему приходилось надевать дополнительно еще и гетры такие. А у нас это были обмотки. А у них были краги. То есть, которые застегивались на ремнях. И вот к этим ботинкам из мягкой кожи ты вот сверху еще такая крага, которая защищала, фиксировала голеностоп. Шнуровка, крага и шипованная подошва. Поэтому роскошная такая обувь, да? Здесь. Вот это история американских ботинок. Но, как я сказал, советская армия была одета в ботинки, плюс еще были кирзовые сапоги. Ну, кирзовые сапоги, это брезент, кирза, что такое? Прорезиненный брезент. Это ткань на тканевую основу, наносился искусственный каучук. Конечно, так себе история. Вот. Зимой в них было холодно, поэтому старались при всеми правдами и неправдами носить так называемые юфтевые сапоги из русской кожи классические, ну, которые носили и солдаты, и офицеры. Да? Ну, офицеры вообще все только в сапогах, естественно, были. Вот. Вот так.
Да, Дмитрий, вот до сих пор наша армия, я думаю, что какие-то другие армии весной переходят на летнюю форму одежды, а значит, осенью переходят на зимнюю форму одежды. Так сказать, гимнастерка меняется на шинель, значит, выдаются утепленные портянки, значит, меняется белье нательное, чтобы теплее было и так далее. Mm-hmm. Вот с точки зрения обмундирования Красной Армии с лета на зиму, про лето мы уже рассказали. Вот при переходе на зимнюю форму одежды, что выдавалось и что полагалось?
Шины то же самое. Значит, обувь не менялась, к ней полагались портянки. Одевали валенки, были валенки. Выдавались валенки, но с ними просто, понимаете, валенки к валенкам нужны галоши, потому что валенки так-то промокнут. Вот, значит, были валенки. Были, по-разному одевались зимой, были и полушубки, офицеров старались одевать полушубки или в такие тулупы, вот, у солдата все-таки основная была шинель, была шапка-ушанка, но здесь уже на зимнее обмундирование, на какие-то там недостатки зимнего обмундирования мы смотрели сквозь пальцы, потому что здесь уже такая история. Вот. Были ватные полушубки. Да? То же самое. И если, кстати, вы посмотрите, вот тоже фильм хороший «А ты, батя, шли солдаты». Да? Да? Ефрейтор. Он в шубе, он ходит в ватнике в таком. Да? У него такой, он в ватнике ходит. Офицер, там, которого играет Владимир Понкин, в тулупе, клуб. Вот. Медсестра там, с которой знакомился, солдат в шинелях. То есть это вот зима 44-го года. Вот. И были ватники, естественно, такая, очень пуля, не ватные, и теплые штаны. Да. Вообще шаровары, вот, в которых советская армия провоевала всю войну, вот они не изменились. Причем шаровары были очень-очень хорошие. Плотные, из отличной диагоналевой ткани, с усиленными там на коленях, с таким, с усиленной тканью, там, с такими дополнительными накладками, были достаточно комфортные. Вот. Варежки. Естественно, варежки, офицеров перчатки.
А что такое, как вообще...
Рукавицы.
Какие были каски?
Каски. Слушайте, каждая армия носилась...
Своя каска, да?
В каждой армии была своя каска, в каждой армии была своя история, да? Значит, был такой, значит, стальной шлем образца 40-го года. Вот, он был совершенно, называется, не изменился, да? Значит, который, вот это США-40. До этого были каски такие специфические, очень похожие на французские каски времен Первой мировой войны. Да? Вот они носились советскими бойцами в конце 30-х годов, и они попали в очень многие фильмы. У них с такой характерной формой, с таким вот, как бы, с гребнем таким, да. Вот. А значит, что такое каска? Чтобы не было не пробить, с расстояния 25 метров достреляли, значит, пробивали эту каску. Он был трех номеров, трех размеров. Весил он, самый большой размер, весил 800 грамм. И надевали... Да, еще же была пилотка на голове. Вот, значит, на пилотку каску надевали, чтобы к голове она... примыкал с ремнем, если называлось это стальной шлем официально, да, вот, потом, значит, есть версия, что немцы немцы якобы любили русские каски, не знаю, это вот в воспоминаниях проходит, документов этих я не видел. У немцев был их стальной шлем тоже такой характерной формы еще с Первой мировой войны. Он не изменился, они вот как в Первую мировую войну его сделали, так они его и носили. Очень характерной формы был британская каска. Знаете, она такая называлась, тазик для бритья. Она такая характерная, она плоская, с такими широкими полями. Почему англичане за нее так держались? Это была каска, которая была специально разработана для солдат под артиллерийским огнем. То есть это каска Первой мировой войны, когда сидит в окопе, основные потери были именно не от пуль, были от артиллерийского огня. И в чем была проблема каски вот, металлической, если ты ее, она у тебя там плотно затянута на ремне, да, то удар пули, удар осколка резкий, он мог сломать шею. От удара, да, ее не пробивало, но от удара тебя могло сломать шею. А английская каска, если в нее попадала пуля, она просто слетала с головы. Вот у тебя ее сбивало с головы, но в голове ничего, да, надо было ее подхватить и опять надеть. Или она лучше защищала от осколков. Вот она была разработана для того, чтобы солдат сидит в этой каске в окопе, и сверху на него там снаряды, мины падают, и от осколков его прикрыть, защитить.
Вот. Дмитрий, а вот насколько наша промышленность военная, я имею в виду текстильная промышленность и так далее, насколько она справлялась сама со снабжением гигантской армии? Или что-то мы все-таки просили союзников нам добавлять?
Просили.
Для обмундирования.
Очень много.
Просили, конечно, просили очень много. Просили и, в первую очередь, опять же, ботинки. Ботинки, американские ботинки шли в Красную армию.
Значит, пуговицы. Мы говорили, кстати, у нас уже была программа.
Была программа, пуговицы, латунные пуговицы, такая мелочь, но латунь ценный материал, а как ты без пуговиц сделаешь, да? Солдатские пуговицы, указки, ну и, конечно, знаменитые летные куртки. Вот это такие совершенно культовые одежды, да, в которые одевали летчиков, да, куртки пилотов, которые появились в американской армии в 1926 году первые, да, причем придумал их Лесли Ирвин, знаменитый изобретатель, который был конструктором первого парашюта, который стал массово применяться. Да? Ну, парашют разработал русский изобретатель Котельников, но парашют Ирвина он получил такое массовое применение. Вот. И вот эти вот знаменитые куртки из тяжелой кожи и, соответственно, из с меховой подкладкой для того, чтобы в холодной там, кабине самолета на большой высоте было очень тепло в этой куртке. И в эти куртки одевали советских пилотов тоже, да, естественно. Вот. Потом уже, когда стали, уже кабины когда стали обогревать на американских самолетах, уже появились другие куртки. Вот эти вот те самые куртки-бомбардировщики, да, вот, которые у нас показывают с большим меховым воротником и внизу со специальным вот таким с ремнем с пряжкой для того, чтобы внизу им подзатянуться. Вот. И эти куртки, они еще, ну, по крайней мере, в американской армии была такая фишка, летчики писали на них, там, сколько самолетов сбито, сколько бомб сброшено, рисовали там какие-то сумасшедшие рисунки, и командование, в общем-то, это одобряло, потому что считался такой вот культовый, знаковый предмет одежды.
Ну что, Виталий Дымарский, Дмитрий Прокофьев, мы сегодня рассказали о том, как экипировались армии Второй мировой войны. Конечно, мы отдельное внимание уделили нашей Красной армии, но немного рассказали и о том, как экипировалась вражеская немецкая армия. Это была программа «Цена победы». Дмитрий, вам огромное спасибо.
Спасибо.
А мы с вами, слушатели программы «Цена победы» и «Эхо Москвы», услышимся ровно через неделю.
Спасибо.
Всего доброго, спасибо.
Программа «Цена победы».